Сегодня 22 июня 2013 года. Лекция на тему «Реальность – это не только то, что мы видим». Самый счастливый человек – тот, кто живет в относительном достатке, трудится, звезд с неба не хватает, через законы не переступает, обычаи и религиозные обряды исполняет. Но есть пытливые умы. Они задают себе вопрос, зачем мы живем? Одни приходят к выводу, что есть какой-то Бог, который играет с нами, так как ему хочется развлекаться. А наша жизнь бессмысленна. Другие рассматривают небо, усеянное звездами, движение Солнца и Луны. Еще не имея научных данных, решили, что Земля плоская, а небо – твердь в виде стеклянного купола. Осуждать, критиковать их за это не стоит, а только поощрять за попытки объяснять строение мироздания.
Мы в настоящее время много знаем различных научных открытий. Люди, склонные к философским рассуждениям, начинают больше размышлять и высказывать тоже далеко не всегда близкое к истине. Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «В действительности все иначе, чем на самом деле». Академик Наталья Бехтерева в конце своей жизни поняла, что мы не знаем чего-то главного. Некоторые ученые технической направленности сообразили, что есть более высокая разумность по сравнению с людьми. Владимир Высоцкий высказался о том, что все не так, как нам преподносят различного рода толкователи.
24 апреля 2013 года я поговорила с душой Высоцкого. Он сказал, что основная масса людей за время телесной жизни не успевает войти в дело по назначению. А оно совсем не такое, как нам преподносят ученые и попы. Самое главное – это зов души. Не надо говорить о поставленных нами задачах. Они за нас решаются в потусторонней вселенной. Обязанности даются нам оттуда. Я спросила, какая обязанность была у него, на что он ответил:
«Народ ворошить заядлостью своей».
Спросила, что Высоцкий делает сейчас в том мире? Ответил:
«Сужу судьбу свою и плачу».
Он анализирует свое предназначение и расстраивается из-за нареченной доли. Похвалил его Создатель за то, что он Бога охаивать не давал. Но это только штрих. А что есть Бог, как сущность, Высоцкий не знал, живя в нашем мире. Уйдя в другой мир, понял. И ВКонтакте от 25 июля 2008 года сказал:
«Старая правда о том, что вы рабы Господа».
Господина вашего.
Бога.
толкателя на исполнение желаний.
А новая правда о раскрытии их лживости в своих интересах.
Он кричал об этом, еще живя в нашем мире.
И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Эх, ребята, все не так, ребята.
Каждый из нас есть инструмент Создателя. Он меняет образ жизни в зависимости от вновь поставленных своих задач. О многом я уже писала с разъяснениями. Считаю, что полезно еще раз повторить это в привязке только к человеческой жизни. Мы говорим о человеке, имея в виду людей, но слово «человек» во Вселенной обозначает все, идущее по ступенькам развития и дошедшее до людей, живущих в биотелах. Началом человеческой жизни является атом. Он универсальный обозритель, единовластный повелитель и творец. Это первая ступень. В ней везде сущность, везде явленность, везде убористость. Это накопление качества, характеризующих возможности, то есть убранство обозренного. Это нимбы. Качество и цвета их разные. Восточный нимб золотого цвета. Его имеют только праведники.
В настоящее время нас хорошо осведомляет интернет, телевизор. Очень устойчиво внедряются в головы людей толкования о том, что на Землю прилетали боги в людском образе. От них и пошла людская жизнь на Земле.
На самом деле никто с других планет в биотеле не прилетал. Основная масса людей пришла к нам с разных планет при помощи посева веществ не биологического происхождения. По контактной связи в процессе написания лекции мне было сказано:
познание не есть зародыш, а только способность запускать в дело настоящую извозную порцию великого настроения на постройку своего дома в голосовом пространстве от избытка своего прогляда вдаль. Ученые уже объяснили, как из неорганики строится органика.
Наши биотела строились из материалов земного происхождения. Мы их называем биомассой. Биомасса из земли вышла. И назвали ее люди Адамом. Адам, отслужив свое, прахом становится, как в отдельной особи, так и в глобальном масштабе. В Ветхом Завете это четко сформулировано, но только истинных толкователей не нашлось. Такую возможность дали мне. Причина, скрывающая тайну, заключается в том, что наш мир основан на свободе положительных и отрицательных поступков. Создатель дал нам инстинктивные способности убивать живое существо и питаться его трупом. Мы знаем, как ловко и разумно поступают хищники во время индивидуальной стайной охоты. В человека вложена не только способность убивать, но и многое другое, например, охрана своей жизни.
люди называют таких стражей ангелами-хранителями.
Ангелы не люди с крылышками, а механизмы, способные к обучению. Наши тела напичканы аппаратами с четко продуманными системами. Наш организм очень слаженный и сложный. В нем все есть, что имеет Вселенная. И при помощи своих возможностей сам создает тонкую материальность, которую подводит под законы потустороннего мира для своей жизни после смерти тела в загробной обители. Наша печень, например, есть завод для переработки полученных извне питательных веществ в нужные организму качества. Другие органы тоже занимаются переработкой. Наука достигла познания и понимания в этом плане с точки узкопрофильной методики. Но то, что есть главное и очень важное, объясняю только я. Еще раз пытаюсь объяснить, что из себя представляют люди и зачем они живут.
Люди – самые совершенные существа по сравнению с братьями нашими меньшими, то есть с животными.
Животные относятся к человеческой породе, но по уровню развития отстают от людей. Им даны возможности, соответственно, их телам. У них есть голова с мозгом, глазами, ушами, ртом, зубами, языком, горлом. В животе те же органы, что и у нас. Но врожденные инстинкты превалируют. Это заложенные создателем программы для обеспечения жизни в биомассе.
Домашние животные общаются с нами. Кошек, собак мы можем воспитывать, приучать к совместному общению. Они знают свои клички и много наших обиходных слов. Исполняют команды, подчиняются хозяину, как нам наши дети.
Сидит в них вселенская, универсальная разумность, но она используется в пределах возможностей организмов, в которых они находятся. На примере техники можно показать это. Появилась автомашина «Запорожец». В нем сидит шофер, который знает, что такая конструкция плавать по морю и летать не может. Приходится довольствоваться тем, что имеет. Двигается эта конструкция по правилам, существующим для нее. Общение с окружающими происходит при помощи звуковых и световых сигналов. Только так, примитивно, разумный шофер, знающий намного больше, общается с другими водителями. Представим себе взгляд незнайки со стороны. Он увидит только автомашины и подумает, что они разумные существа и живут по своим правилам. Вот так мы смотрим, например, на кошек. Внутри них есть Господь Всезнайка. Но организм может сказать только мяу. Интонации, шипение добавляют им смысловое значение.
Человек, сидящий в автомашине, при помощи технической возможности в виде мобильного телефона может общаться со своими разумными сородичами.
Я написала о том, как общалась с котом Честером. Мне отвечали, на самом деле, определенные небеса вселенского компьютера, так как я имею связь с ними при помощи своих феноменальных способностей. Не знающий сути читатель может подумать обо мне, что я способностей таких не имею, а только фантазирую. Я не фантазер. Мною открытые законы мироздания уже подтверждаются техническими изобретениями. Сказала, что на Луне есть вода. А через некоторое время ученые сделали открытие. Объяснила, что в организме есть матрицы, образы, которые при помощи своих программ руководят ростом и развитием организма. А открытие сделали только недавно. Давно написала о том, что планеты не вращаются вокруг Солнца. У каждой из них свое движение, создающее за собой определенный зигзагообразный и пружинистый шлейф. Сейчас тоже сделали такое открытие. Я объяснила то, что каждая планета Солнечной системы имеет свою задачу, но это, видно, ученые открыть не смогут. Сказала о многом другое, что стало подтверждаться техническими возможностями. Мои труды читают на сайте. Ученые повторяют мои высказывания, часто слово в слово, но никогда не говорят, откуда это взяли. За все это ничего не получаю. Значит, мой дар бесценен. В настоящее время людям надо понять, что они переходники от власти Создателя к властелинам. Значит, не будем его рабами, а станем хозяевами над рабами, сделанными нами. Этим мы занимаемся все время. Организм имеет все возможности для этого. Мы учимся, получаем знания, навыки. Все это находится в нашей памяти. Память их копилка. У каждого есть своя программа. Программы называются небесами. Находясь в копилке, они не живут, а только существуют до востребования. Бог – носитель кинетической энергии. По заданию «Я» несет ее небу, то есть дает порцию кинетической энергии, взятую из общей сети, например, включенная в электросеть стиральная машина. Тогда небо, то есть программа, воскресает из мертвой спячки и начинает по ступенькам осуществлять, воплощать и овеществлять свой план. Проводником по ступенькам является ангел, переключатель. Ангел может делать движение сверху вниз и снизу вверх. Подробное описание я уже давала. Тонкоматериальные сущности, приобретенные нами в телесной жизни, и есть наши рабы. Так мы становимся рабовладельцами и называемся их богами. Родившийся ребенок выходит на простор поля делателя. У него есть включенная тонкоматериальная невидимая нами видеокамера, которая фиксирует все, что попадает в ее объектив, независимо от осмысления, закладывает это в организм в виде запаса, каждый может использоваться при построении новых миров. Осмысливаем мы всего лишь 5-7% из записываемого. Весь багаж состоит из осмысленного, творческого и необработанного кладезя. Все это арсенал для загробной жизнедеятельности, делающийся из тонкой материальности и нематериальности. Каждый новый миг жизни в теле добавляет что-то новое. Энергия в виде золотого неба накапливается у праведников, то есть живущих по заповедям Христа. Она спонсирует загробную жизнь. Золотые нимбы – очень плотная энергия и есть основа для жизни новой вселенной. Каждая праведная особь будет возглавлять целую новую вселенную, но уже без греховодных качеств. Вот что из себя представляют наши биоорганизмы. Они сами вырабатывают внутри себя тонкую материальность. Мозг создает кванты, кварки и многое другое. При помощи своих полевых структур строят внутри себя потусторонний мир. Все мысли и созданные нами неозвученные формы являются потусторонним миром. 11 июня 2013 года Иисус Христос сказал мне:
«Смотри на мир своими глазами и не желай перейти в другую обитель, ведь она никчемная. Там не очень хорошо будет. Если со своего поста уйдешь, то не станешь годной для своих поделок. Тебе нужен твой огород. Продолжай строить заготовку его. Надо определиться в восточной,
восходящей,
познайке, а она не пришла еще к массам. Они зависли на своих теориях и не понимают, что это не то, что надо знать твое для другой жизни».
Я действительно стала разочаровываться в своих стараниях нести людям истину. Поэтому сделала вывод о том, что люди заняты бытом, выживанием в нем и корыстными действиями. Получается, что мой глаз звучит в пустыне, то есть говорю людям, а они не хотят воспринимать мою истину. Даже созревало решение прекратить трудиться на этом поприще и жить, как все. Моя ноша тяжелая, а процент отдачи маленький. Освобожусь от нее, и станет легче. Вдруг пошел произвольный текст.
«Я долго боролся с твоим упорством объяснять людям тайну вселенскую. Я стал внушать тебе о бессмысленности потраченного времени. Я все сделал для гибели Иисуса Христа при помощи своих чар. Восстановил антихристову машину, запустил ее в старое русло. Мои помощники, шуты, выворачивают истину наизнанку и заставляют верить лжи в грех рожающих женщин с убеждающей подоплекой. Ты опровергаешь эту ложь, а я все делаю, чтобы ложь торжествовала. Уйди с моей дороги».
Но я сделала много открытий, опровергнуть которые невозможно. Например, Творец все делает в угоду образу. ДНК тоже поделка Творца в угоду образу. Творец – исполнитель желания Назидателя.
«Кому нужны такие знания? Люди без них обходятся. Я не хочу твоей победы и торжества бессмертной отрады. Тогда я погибну в страшных мучениях. Ведь питаюсь я энергией ваших эмоций и движений. Забастовки, войны и другие кровопролитные действия питают мою антихристовую рать. Ты мой главный враг.
После такого откровения антихриста я поняла, почему ко мне стали приходить мысли прекратить заниматься просвещением. Да, враг силен, коварен, но я не сдамся.
Вот ты и узнала мою главную тайну. Я паду к твоим ногам, и сокрушится заколдованная программами вселенская жизнь.
Господи, что же мне делать?
Возносить в степень все дела, назначенные после проклятой жизни земной. Это застройка нового царства в виде прогноза на будущее.
Какой прогноз надо обозначить? Дай конспект.
Смотри на свои пожитки и запусти их в постройку будущего и строительного значения.
Желание, дело, результат. Что главное надо желать?
Поскорее сшить себе кочевую робу.
Желание идти в народ.
Для хождения по пристанищам всяким. Там найдешь нужные атрибуты.
Скажи правду, есть ли жизнь после смерти тела?
Есть субстанция, вознаграждающая за заслуги перед старостью. Она подводит итоги и оценивает пройденный путь.
В теле.
От его качества зависит бессмертие или погибель. Гляди на мир 100% взглядом, а не выборочным. Спеши заиметь смотровую площадку в зону способных, прекратить господнюю скиталку по проспектам чужим.
Какие проспекты чужие?
Злое царство это еще зависть.
А какие проспекты не чужие?
Самые страстные желания попасть в славу добра. Жемчуг и яхонт обозначают ее и находятся на вершине наслаждения духом отрады. Голос твой зазывает туда. Там все получают, что хотят, и радуются достигнутому счастью, о котором мечтали в вашем заколдованном программами мире. А там нет ограничений, потому что нет коллективизма из разных противоречивых программ. Девиз таков: что хочу, то и получу от рабов своих.
Тонкоматериальных.
Порожденных.
В теле.
В мире чудес. Слава о тебе.
Там.
Идет сейчас и будет во веки веков.
В откровении Иоанна, в послании семи церквям, сказано о развитии и усовершенствовании жизни. До меня на землю в теле приходил Иисус Христос. После него пришла я и сделала большое количество дополнений, без которых нужный переход в отраду не сможет состояться.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града.
Построение, нагромождение это называется.
Бога моего, нового Иерусалима.
Нерукотворного.
Откровение, глава 3, стих 12.
Новое станет Богом пославшего, который будет строить жизнь по-новому.
Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я
раньше
победил и сел с отцом моим на престоле его. Откровение, глава 3, стих 21.
Побеждающий станет там Богом пославшего, так как он совершеннее. Всем моим читателям советую знакомиться не только с моими, но и с другими толкованиями мироздания. Пусть сравнивают все и находят свою стезю. Те, кто боятся правды, не рекомендуют познавать другое и говорят, что им это не рукоположено. Церковь утешение, а женщин унижение.
Различные краткие изложения.
Чтобы желание исполнилось при помощи невысказанной вслух мысли, надо создать подробный образ желаемого в уме. Сформировать один раз и отпустить, то есть забыть. Тогда это реализуется в нашей грубоматериальной жизни быстро, если все необходимое для построения уже есть на престоле, то есть в наличии. Неотпущенная мыслеформа, то есть повторяющаяся несколько раз, будет с какими-то даже незначительными изменениями, с другим настроением и на исполнение не пойдет.
Людям не дано читать мысли друг друга.
Так как потусторонний мир заблокирован от этого создателем.
Но совершенная современная техника способна понимать их. Можно только подумать, и соответствующий такому назначению прибор дает ответ на поставленный вопрос. Ученые считают, что НЛО – это плазмоидный тип.
Но не знают, что это одно из перевоплощений многоликого Януса, то есть переход из одного состояния в другое. В большинстве случаев для этого достаточно мгновения.
Ванге приписывают силу воздействия на магнитофоны, которые у нее дома ломаются и не производят запись.
Я посмотрела одну из телевизионных передач, где показали лежащие на столе магнитофоны. Они действительно ничего не записали. Это удивляло людей. Они не догадывались, что в стол была вставлена магнитная система и выводила из строя эту технику. Ванга знала не только об этом, но и о подслушивающих устройствах. Когда ей надо было сообщить двум посетителям что-то важное, сказала, что ей стало душно и надо выйти на воздух. Попросила этих двоих мужчин сопроводить ее. Во время прогулки спросила, нет ли вокруг людей, которые могут услышать их разговор.
Далеко не все люди признают гения. Вступают в споры с ним, так как гений опережает время. И часто его труды признаются после его смерти, иногда спустя большой промежуток времени.
Мастер ниже таланта. Талант ниже гения, а посвященный обязательно меченый создателем. Посвященный находится под его неусыпным контролем. Создатель может ему продлять или укорачивать жизнь в теле. Посвященный во вселенские тайны несет людям то, что ни одна наука познать не сможет. Мастер сознательно много трудится, набирает знания и сознательно отдает. Талант бессознательно набирает. Его ведет желание, но сознательно отдает. Гений тоже бессознательно набирает, но он еще бессознательно и отдает. Например, художник Рембрандт получил заказ от группы охотников написать картину. Он построил композицию по своему видению и назвал ее «Ночной дозор». Некоторые заказчики выразили недовольство таким исполнением, так как не были изображены на переднем плане, а деньги-то заплатили в равных долях, потребовали картину переписать. Художник отказался и заимел неприятности. Посвященный в тайны создателя стоит выше всех по знаниям, но он только их передает. Посвященные делятся на две категории. Одни бессознательно говорят, часто это юродивые. Они могут предсказать какие-то значимые грядущие события, ответить на вопрос в странном изложении. Другие – нормальные люди. Они сами осмысливают то, о чем получают сведения из высших вселенских инстанций. Сами обучаются, глубоко проникают в них и могут задавать вопросы. Я, например, могу видеть умерших, то есть бестелесных, и разговаривать с ними, задавать вопросы информационному вселенскому полю при помощи контактной, то есть письменной связи, и получать ответы. Но есть контактеры, попадающие на волну какой-то одной сущности невысокого полета, например, Ивана Грозного. Он может наговорить не весь что со своей колокольни. Жители нашего мира не свободны. Если человек освобождается от какого-то образа жизни, то он попадает в другой. Например, не желает больше активно трудиться, тогда попадает в рабство лени. Она расхолаживает его своими чарами. Пьянство, наркомания затягивает тем, что человеку хочется получить незаслуженное удовольствие. Но это требует расплаты, то есть полной отдачи себя. Забирается энергия жизни, и наступают плачевные последствия. Гомосексуалисты, лесбиянки, не могут иметь потомства. Наша система жизни дает существование заповедному и антизаповедному образу жизни. Но после смерти тела все будет оцениваться по достоинству, и антизаповедное пойдет на круги ада со страшными мучениями. Кто так поступает, видно, не верит в жизнь после смерти тела. Я живу в двух мирах. У меня нет сомнений. Приведу один пример из моего опыта. 22 года назад ко мне пришел на прием один 33-летний мужчина. У него уже была семья, жена и двое маленьких детей, мальчик и девочка. Он рассказывал о своих бесконечных неурядицах. Я слушала и смотрела на него. Внутри его головы увидела образ черта с красными светящимися глазами. Просматривалась и вся фигура темно-коричневого цвета. Я поняла, кто создает человеку неприятные ситуации, но ему ничего не сказала. С тех пор мы не общались около 20 лет. Вдруг этот мужчина мне позвонил, попросил о встрече, так как что-то странное происходит с его дочерью. Я уже давно не веду никаких приемов, но тут согласилась, так как знала историю самого отца. Он пришел с дочерью. Дочь ни в какую мистику не верила. Училась на 4-м курсе института. В индивидуальной беседе сообщила, что как-то вечером выключила свет и легла в постель. Но тут увидела черта больших размеров. Черт накинулся на нее. От страха она громко закричала. Прибежали родители. Дочь им правды не сказала. После этого случая резко ухудшилось самочувствие. Врачи обнаружили тяжелую форму диабета. Без уколов инсулина обходиться не может. Испуг, стресс может нарушить деятельность организма. В таком случае вылечить не удается. Помогает вера в какое-то чудо. Этот пример показывает, что есть невидимый вами мир. Я писала о двойниках, существующих в тонком мире, которых мы создаем в потустороннем мире, об их совсем другой жизни, с другими качествами. А сейчас хочу сказать о планетах-двойниках. Это не Нибиру и ей подобные планеты. Эти планеты – противовесы, балансиры, и также имеют, как и наши планеты, грубую материальность. Блаватская пыталась объяснить это, а Земле сказала, что она там исполняет другую роль, не связанную с движением в Солнечной системе. По контактной связи во время написания этой лекции мне сказали...
Сливки?
От слова «сливать».
Там, от жизни вашей. И просворка 100-базовая.
Большое количество.
Для возврата.
Посланных на нашу землю гостей.
Вы все гости на Земле, в Солнечной системе.
Чем занято земное человечество?
Все человеческое людям не чуждо. Каждая личность, семья, есть маленькое государство, живущее в государственном строе страны. Не каждый желает проанализировать свою направленность, то есть, что одобряет или не одобряет в себе. Хочет ли изменить взгляд на жизнь, поменять поведение, отношение к себе и окружающим? Бывает так, хочет, но не может. Может, но не хочет. Одни поддаются чужому влиянию, другие – нет. Приспособленцы живут по принципу «хочешь жить – умей вертеться». Такие люди корыстно лгут, меняют маску в зависимости от обстоятельств ради своей выгоды. Другие плывут по течению, третьи бунтуют.
То есть каждый из них имеет свою пристойность.
Вот так живет основная масса людей. Способности, таланты, гениальность стараются себя реализовать. Они обычно положительные или отрицательные. Одни работают во благо, других мы называем злыми гениями, например, Гитлера.
Есть вселенский закон, да и нет, об одном и том же. В нашем житейском понимании этот закон обозначен с узкопрофильной точки зрения, а в глобальном масштабе, при помощи взгляда со стороны мироздания, плохой поступок вызван необходимостью произвести встряску, перековку сознания и переформировку общества.
Детское и подростковое непослушание в основе своей есть вызов обществу. мы наблюдаем вандализм, немилосердность, безжалостность, жестокость, наркоманию, разврат в половой сфере и бросание себя на амбразуру неизвестности от ненахождения выхода из порочного круга.
Критики много, а отдачи мало.
Автомобилисты возмущаются аферизмом при составлении договора о покупке автомашины. Договор часто размещается на большом количестве страниц с подводными камнями. В одной части одни условия, в другой другие, и смысловая непонятица. Стандартный договор должен иметь не более двух страниц с обязательным включением не только базовой стоимости, но и всех подарочных и оплачиваемых дополнений. Общую сумму указывает с включением НДС. Полученный аванс при отказе покупателя по уважительной причине – это обнаружение брака, недокомплектации или при большой задержке и тому подобное – возвращать полностью. Обязательно указать полную стоимость покупки без дополнительных взносов при получении, так как цена определяется во время заключения договора. Возмущаются люди, покупающие некачественные продукты питания и обиходные товары народного потребления. Критику всего этого мы получаем из средств массовой информации. Спасибо им. Но мошенники и аферисты идеально владеют различными уловками. Например, еще не вступил в силу закон о предотвращении какой-то махинации с накручиванием цен, как уже готова лазейка. Показали, как в магазин доставили дешевое молоко непосредственно от производителя. Отказаться от получения его магазин не имеет права. В продажу оно не поступит, а передастся другому магазину, который сделает накрутку. Вот и получается. На своем рабочем месте человек наживается на продаже, а в другом переплачивает за нужный ему товар. В колбасы, сосиски, сардельки добавляют различные шкурки, растительные жиры неизвестного происхождения, усилитель вкуса и многое другое. Некоторые сосиски, сардельки называют толстячками. Самое вредное в содержании – удерживатели влаги. Это приводит к плохому выделению мочи и отечностям, особенно ног. Применяются красители и закрепляющие их цвет вещества. После приема такой пищи цвет тела, особенно ладони, становится красным. Во время кипячения вода краснеет, а жир, поступающий в воду, старый. Усилители вкуса применяются не только в мясных продуктах для того, чтобы употребляли их. Это приводит к ожирению. Ливерную колбасу продают без красителей. В Германии делают светлые сосиски, и качество превосходное. Почему нам так не делать? Хлебные сдобы в содержании имеют маргарин, пальмовое масло и еще невесть какие жиры и добавки. Современный маргарин не распознается организмом и не перерабатывается, но заполняет клетки и делает их больными. Соки в упаковке неизвестно с какими добавками. Люди жалуются, что после стакана выпитого сока начинает сводить руки, ноги. После этого приходится пить много горячей воды, чтобы разбавить его, иначе сердце может остановиться. Мед – холодный продукт. Его можно употреблять только для снижения температуры тела при помощи потения. Но систематически есть не стоит. так как голос становится хриплым и даже может совсем пропасть. Современный мед внутрь лучше не принимать, так как растения впитывают в себя далеко не безвредные примеси из воздуха и почвы. Сами пчелы от этого начинают терять ориентацию и не могут возвращаться в улей.
Послесловие. Чтобы понять построение мироздания, надо освоить хотя бы основные постулаты. Есть закон перерождения, где ложь переходит в правду, а правда в ложь. Изменчивость присутствует везде и во всем. Для объяснения чего-то расставляем приоритеты на данном этапе познания. Например, берем за основу, что есть потенциальная энергия. Она рождает кинетическую энергию. Знаем, что электрический ток идет по проводам. Его используют для подачи энергии к запуску какого-то агрегата. На другом этапе познания появляются другие приоритеты, где потенциальной энергии нет, так как в предметах, для нас находящихся в покое, есть атомы, у которых конструкция всегда находится в движении. Я пишу об относительности, так как атом можно считать неделимым в том случае, когда он при определенных реакциях не распадается, но делится при других обстоятельствах. Техника нас прельщает тем, что расширяет наши возможности за пределами организма и облегчает нашу жизнь. Оказывается, нас одурачивает тот, кто заставляет поверить в благо, а сам стремится к большему совершенству, доводя его до полной самостоятельности, после чего губит человечество как уже ненужный инструмент создателю.